ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 62. Встреча Уши Анирудхи. История встречи Уши Анирудхи очень загадочна и увлекательна. Их встреча привела к битве между Господом Кришной и Господом Шивой. Махараджа Парикшит хотел услышать обо всем этом от Шукадевы Госвами, и Шукадева Госвами исполнил его желание. «О, Махараджа Парикшит, — начал он, — ты, должно быть, слышал имя царя Бали. Он был великим преданным, который отдал все, чем владел, то есть весь мир, Господу Вамане, воплощению Вишну. В образе карлика Брахмана у царя Бали было 100 сыновей, старшим из которых был Банасура. Итак, здесь, в этом абзаце, Махараджа Парикшит хотел услышать об этой истории, находясь на пороге смерти. Необычная ситуация. То есть Махараджа Парикшит, он ощущает атмосферу Шримад-Бхагаватам. Его жизненная сила через слух как бы восстанавливала свое духовное положение. То есть это означает, что он мог ощущать все эти лилы, воспринимать их вкус, их внутренний смысл сердцем, то есть своим внутренним содержимым, так сказать. А в духовном смысле наставления не должны отличаться от отношений. Проблема материального мира в том, что есть хорошие наставления. Они сохранены в писаниях, например, или старшие говорят об этом. Но отношений недостаточно для того, чтобы принять эти наставления. Если кто-то проповедует людям и говорит, повторяйте Хари Кришна, затем должен быть какой-то мотив правильный. Это должно быть отношение. Это не должно быть просто наставлением. Это должно означать, что преданный сострадает и хочет помочь. Пожалуйста, повторяйте Хари Кришна. Спутники Господа Чайтаньи иногда на колени становились перед людьми и просили, пожалуйста, повторяйте Хари Кришна. Это было настоящее наставление, то есть отношение. Если нет этого сострадания, этого отношения к людям, которым мы проповедуем, то тогда какая причина наших наставлений? Может быть, конечно, человек может прослыть каким-то святым человеком или иметь последователей, иметь какую-то выгоду материальную от последователей. Если нет сострадания, если нет отношений должных, то наставление не приносит блага. Наоборот, отвращает в конечном итоге, когда люди распознают эти мотивы. Ложь все это. Все эти ваши наставления, вся ваша духовная практика, все, что вы о Боге говорили, все это неправда. И если мы прочитаем Бхагавад-гиту, мы увидим, что это отношения. Это не просто какие-то наставления Бога. Это глубокие отношения, где, говорит, река нектара течет из твоих уст. Я не устаю слушать, пожалуйста, говори еще. Арджуна даже забывает об этой битве на Курукшетре, на какое-то время полностью забывает. И вспоминает Кришну. Это отношение. Здесь такая же история. Это не развлекательная история, хотя это загадочная, увлекательная история, но она связана с Кришной. И Махараджа Парикшит уже, похоже, забывает, что на пороге смерти он уже живет другой жизнью, слушает Шримад Бхагаватам и говорит, расскажи мне эту историю, что же там случилось. Как же Господь Кришна сражался с Господом Шивой? Как такое могло произойти? Шива великий преданный. Но тут была замешана вот эта встреча в Ушане Рудхи. Послужила этим поводом. Итак, 100 сыновей было у Бали Махараджи, и старшим был вот этот самый Банасура. Доблестный Банасура, рожденный от Махараджи Бали, был великим преданным Господа Шивы. И всегда старался услужить ему. Благодаря этому Банасура занял высокое положение в обществе, снискал почет и славу. Ну, здесь вот коротко, как на самом деле славу обрести, почет в обществе и положение. Поклоняться Шиве нужно. Поклонение Шиве культивирует аханкару, потому что вы не можете в этом мире достичь ничего, если у вас нет развитой культивированной аханкары. То есть при помощи ложного эго достигаются здесь какие-то позиции, положения, богатства, все что угодно, все ценности. Человек должен иметь чувство собственного достоинства и тщеславие должен иметь, иначе человек не будет продвигаться. Если обратить внимание на этих великих, этих титанов, искусств, музыки, кого уж чего угодно, политики, все они были наделены великим тщеславием. Великим тщеславием. И даже если они делали не что-то очень значительное, само тщеславие выдвигало их. Потому что люди благоговеют перед этой пхавой. Он так уверенно, так действует, смотрите, он поражает всех. Хотя время проходит и как бы забывается это все, его наследие. Оно не имело какой-то настоящей силы без этого тщеславия, его личного присутствия. Это ложная вещь, говорится. Пока личность присутствует, аханкара присутствует, они кажутся ценными. Когда аханкара уходит, они абсолютно не имеют никакого значения. Вся материальная жизнь подобна этому, говорится, это как морская пена. Великолепное зрелище Джаганатхапури, когда волна бьет под солнцем, все становится ослепительно белым, столько пены, красота, и через несколько секунд все, ничего нет, уже как будто не было. И снова вот эта игра. На сцену выходит другой человек, потом следующие потомки приходят с большой, с еще большей аханкарой, еще большим тщеславием. Внимание все переносится на них. Это забывается. Там, где аханкара, туда люди идут. Заметьте, великие лидеры с мощным ложным эго. Это сильный человек. Эту силу они получают от Господа Шивы, говорится. Особенно в век Кали. Все под влиянием аханкары находятся. Итак. То есть он получил почет, славу. Он был необыкновенно умен и великодушен. И все его деяния были достойны хвалы. Пожалуйста, вот обратите внимание. Умен. Аханкара может сделать человека очень умным. Потому что ум — это проявление аханкары. Если даже вы не очень умен, при помощи аханкары можете как-то вот этот недостаток чуть-чуть исправить. То есть учиться упорно, так вот, знаете, настойчиво — это тоже аханкара. Добиться чего-то, доказать всем, что я могу. Они, демоны все на этом силу получают. На этом упорство аханкары. И великодушие должно быть еще от аханкары. Не думайте, что это такое абсолютное зло. Абсолютного зла не бывает. Абсолютное зло — это только в духовном мире. Оно не отличается от абсолютного добра. Вот. Всегда аханкара, она манипулирует добром и злом для достижения целей. Чтобы стать героем, кто нужен? Нужен враг. Как станешь героем, если ты нет врага? Нужно создать врага, чтобы защитить кого-то от этого врага и стать героем. Да? То есть можно защитить кого-то просто благодаря регулирующим принципам религии, долг кшатрия. А можно с точки зрения аханкары сделать то же самое. Но внутренний смысл будет совершенно иной. Людям нужен враг, иначе как они будут выглядеть героями? Не с кем сражаться. То есть великодушие должно быть, и вот должна быть ненависть к врагам. Это тоже очень ценится. И все его деяния были достойны хвалы. Он какой был продвинутый демон. Банасура отличался правдивостью. Он никогда не нарушал своего слова, чести. И строжайше хранил обеты. Не то, что Господь Вишну. Они так думают. Вишну лицемерный. Если я сказал, я так и сделаю. Смотрите все. Я человек чести. А Вишну говорит, что он беспристрастный, а сам защищает сторону, полубогов принимает. Нас из-под тишка убивает. Мы на собственном опыте это знаем. Вишну несовершенный. Вот я совершенный. Да, как они говорят, Бога нет, слушайте, что я скажу. Так говорят такие демоны. То есть они могут хранить обеты, могут быть уважаемыми людьми в обществе. Он был правителем города Шанитапур. По милости Господа, Шивы Банасура получил 1000 рук и стал таким могущественным, что даже Индра и другие полубоги покорно служили ему. Ну, если вы знаете природу жизненной силы, то вам несложно будет представить 1000 рук. Если мы знаем только анатомию, не пытайтесь даже представить эти вещи анатомически. Не надо об этом думать. Нужно понять устройство жизненной силы и природу. Тогда будет понятно, о чем тут речь идет. Давным-давно, когда Господь Шива танцевал свой знаменитый танец Тандава Нритя, за который он получил имя Натарадж, то есть он получил, видите, такую награду в форме этого имени. Такой был танец удивительный, знаменитый. Ну, никто не превосходит Шиву в этих танцах в этом мире. От него и начинается, собственно, эта культура, насколько я помню, все эти стили танцев. Банасура сопровождал его танец, отбивая ритм на барабанах 1000 своих рук. О, какой был танец. 1000 рук нужно было для того, чтобы отбивать такие ритмы сложные. Господь Шива известен как Ашутоша, тот, кого легко умилостивить. И он очень любит своих преданных. Он всегда защищает тех, кто нашел у него прибежище, и повелевает всеми живущими в материальном мире. В материальном мире. Через Аханкару. Поэтому он как отец этого мира считается. Здесь невозможно материальное существование без Аханкары. Без Шивы, без его покровительства. Довольный Банасурой, Господь Шива сказал, «Ты сумел угодить мне, и потому можешь просить у меня все, что пожелаешь». Это Ашутоша, ведь ты сделал такую приятную вещь, ты сыграл очень хорошо, красиво, когда я танцевал. Это большое искусство. Не так-то просто быть мридангистом, например. Йогинанд знает. Нужно не просто ритмы знать, нужно еще слышать, что ведущий делает. Это самое важное есть. И вот в этом очень редко можно найти такого человека, который может понимать, что вы там делаете сейчас в киртане. Вот. Есть такой мридангист во Вриндаване. Один из самых известных мридангистов, индус. Настоящий киртанеи. Без него никогда киртан не проводит. Вот без этого мридангиста я не буду петь киртан. Вот именно вот этот мне нужен мридангист. То есть есть такой уровень, когда вы должны знать эту науку. Не просто мелодия, не просто ритм, а вы должны слышать, что ведущий сейчас делает. Настроение. И вот Банасура, представьте, он был на таком уровне. Мог понять настроение Господа Шивы. Не сделал ни одной ошибки тысячами рук. А танец был сверх потрясающий. Значит, игра была такая же. И Шива сказал, о, это серьезно. Ты настоящий преданный. Проси, чего хочешь. О, владыка, ответил Банасура, прошу тебя, оставайся в моем городе и всегда защищай меня от врагов. Такая просьба была Банасура. Хитер Банасура. Умен очень. Смотрите, он как извлекает выгоду. Это природа аханкары. Значит, если отец наделяет своих детей качествами, он понимает, эти качества есть у него. Даже дети — это самые недостатки. Дети перенимают. Поэтому он не гневается, особенно когда видит недостатки своих детей, потому что он наделил их этими качествами. Он все равно благоволит. Он найдет все это в самом себе, то, что в его детях. Также, поскольку Шива распространяет аханкару, он считает, что демоны невинны. Материальная природа действует. Они тоже невинные существа, как и все. Это Уттама Адхикари. Поэтому благоволит демонам великий преданный. Потому что он Уттама. Однажды Банасура пришел к Господу Шиве, чтобы выразить ему почтение. Он низко склонился перед ним, коснулся его лотосных стоп своим шлемом, который сиял словно солнце, и произнес: «О, владыка! Тот, кто еще не осуществил свои желания, может сделать это, найдя прибежище у твоих лотосных стоп. Твои стопы подобны древу желаний, которое может дать все, что захочешь. О, владыка, ты даровал мне 1000 рук, но я не знаю, что ими делать». Такой дар, да? 1000 рук. Ну ладно, четки взять можно в одну руку. Что в другую руку взять можно? Даже не знаете, что в другую руку взять. Видите? А тут 1000 рук. Ну, в общем, сложная история. Как занять эти руки теперь? Вы имеете такие, такой арсенал, значит, и как с ним делать теперь? Вот. Я не могу. Они стали для меня обузой. Я не могу использовать их в бою, ибо никто, кроме тебя, изначального отца этого мира, не способен сражаться со мной. Порой меня одолевает желание применить мой необычайный дар. И я отправляюсь искать того, кто мог бы со мной сразиться. К несчастью, зная о моей неодолимой силе, все бегут от меня прочь. Отчаявшись найти достойного противника, я унимаю зуд в руках, круша кулаками горы. Вот воин, видите. Я уже разрушил до основания много огромных гор. Так что гор не так уж и много на земле осталось после него. Но тут уцелели каким-то образом эти горы. До них как-то не добрался Банасура. Интересно. Когда-то очень давно, это описано в Пуранах, земля была вся гористая. Равнин не было. Один из царей, кто это был? Приявраты.
Не? Сейчас. Притху Махарадж
горы. Это Притху Махарадж горы сравнил. Притху Махарадж. Ну, он как бы землю подготавливал для того, чтобы она производила урожай. Нужны были долины и реки. Сплошь были горы. А еще когда-то давно горы летали. Летающие горы были. Сейчас не летают. Это факт, что сейчас они не летают. С этим мы согласны. Преданные на все соглашаются, им все равно. Пусть будет так, тут написано, значит, мы согласимся. Нет, ну не про... Это хорошо, что вы соглашаетесь, но нужно также как-то понимать науку, как горы летают и как не летают. Господь Шива понял, что его благословение обернулось для Банасуры проклятием. И воскликнул: «Негодяй! Ты всегда рвешься в бой, но тебе не с кем сражаться. Это причиняет тебе горе. Ты думаешь, что в мире нет никого, кроме меня, кто мог бы противостоять тебе. Так знаешь же, в конце концов, ты найдешь достойного соперника. Когда дни твои будут сочтены, и твой стяг уже не будет победно реять, твоя гордыня будет повержена в прах». Это Господь Шива говорит. Он знает, что гордыня, любая гордыня в этой мире будет повержена в прах. Когда? Когда человек столкнется с большим знанием, с большей силой, с превосходящей силой. А он обязательно столкнется с этой силой. Услышав слова Господа Шивы Банасура, который так гордился своей силой, воспрял духом. Когда-нибудь он встретится с тем, кто сможет одолеть его. Вот он вдохновил чем. Ликуя, Банасура вернулся домой. То есть есть такая психология, да, у человека, наверное, любого человека. Недостаточно быть сильным. Любому человеку нужно ощущать также свою слабость. Природа такая души. Она маленькая. Потому что в этом тоже есть своя ананда. Если человек чувствует себя только сильным, ананда неполная. Одновременно где-то он должен проявить слабость и чувствовать покровительство, защиту. Вот Банасура считал себя уже равным Господу Шиве. Даже покровительство Господа Шивы не удовлетворяло его. Тогда Господь Шива, видите, он не сражался с Банасурой, он сказал, я лично не буду участвовать в этом, он сказал, ты столкнешься с превосходящей силой. И тогда твое ложное эго в прах развеется, и вот тогда ты почувствуешь, осознаешь то, что ты хочешь осознать на самом деле. На самом деле все хотят осознать свое истинное положение, маленькое. В глубине души они хотят перед кем-то исповедаться, рассказать все о себе, по-настоящему. Для этого он должен человек стать очень маленьким, незначительным. Итак, он вернулся домой. С тех пор он постоянно ожидал того дня, когда явится великий воин, который сокрушит его силу. Каким глупцом был этот демон? Глупые демонические люди, которые обладают огромными богатствами, стремятся выставить их на показ и радуются, когда их богатства иссякают. Суть в том, что они, не ведая, насколько благотворно сознание Кришны, не могут найти своей энергии достойное применение. Не может наслаждаться человек, если не покажет, как он богат, или как он умен, или как он красив. Вот он красив, ну и что? Или богат, ну и что? Теперь наслаждение не в этом. А нужно показать. Аханкара не удовлетворится. Он должен показать свое могущество, свою красоту, свое превосходство. И когда он достигает, как бы сказать, верховного положения над всеми, он не удовлетворен. Потому что не к чему стремиться, и он должен найти себе соперника выше, кого он мог бы победить и встать еще на это место. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Обязательно должен быть соперник. Есть два типа людей. Обладающий сознанием Кришны и не обладающий им. Последние обычно поклоняются полубогам, в то время как люди, обладающие сознанием Кришны, преданы Верховной Личности Бога. Они все используют для служения Господу. Те же, кто не обладает сознанием Кришны, используют все для собственного удовольствия. И Банасура – яркий пример такого человека. Ради собственного удовольствия он хотел применить свою необычайную силу, она тоже имела необычайную воинскую силу, однако он использовал ее только для служения Кришне. То есть с этой точки зрения преданные могут иметь силу воинскую и жить в мире при этом. В этом сильно отличаются сила как бы демонов и сила преданных. Потому что главная сила, которая нужна человеку, это для контроля собственных чувств. И кшатри обладают этой решимостью по природе вещей. Браманы обладают способностью медитировать. Каждый наделен какой-то способностью. Вайши наделены способностью зарабатывать и жертвовать крупные суммы денег, богатств. То есть это все связано с преданным служением, это законы мира, яги. Поскольку демоны ягью на показ делают, они не могут жить без войны. Как показать свою силу? Я уже показал, что я богат, я уже показал, что я щедр, проводил яги. Как показать свою силу? Война нужна? Если преданный эту силу для самоосознания использует, брахманы, кшатри, вайши и шудры тоже, то демоны не могут эту силу занять. И, собственно, эта сила против них устанавливается. Ищут конфликтов. У Банасуры была красавица-дочь, уже на выданье, которую звали Уша. Однажды ночью, когда она спала, окруженная подругами, ей приснилось, будто рядом с ней Анирудха, и она вкушает с ним супружеские наслаждения. Хотя наяву она никогда не видела его и до этого никогда о нем не слышала. Вот как действует параматма. Она увидела это откуда? С громким возгласом: «Мой возлюбленный, где же ты?» Она пробудилась ото сна, выдав себя перед подругами. Она смутилась. Одну из подруг Уши звали Читралекха. Она была дочерью главного советника Банасуры. Читралекха и Уши были близкими подругами, и, сгорая от любопытства, Читралекха спросила: «О, прекрасная царевна, ты ведь еще не замужем и никогда прежде не видела ни одного юноши. Что же означает твой возглас? Кого ты ищешь? Кто твой суженый?» Да, подругам очень интересна эта тема. Ой, только об этом. Ой, как интересно. Кто это? Кто это? Про кого? А ты с кем? Уша ответила: в этом заключается дружба материальная. Больше не зачем. Уша ответила: подруга моя во сне видела очень красивого юношу, темноликого, с глазами, подобными лепесткам лотоса, в желтых одеждах. У него были восхитительные длинные руки, и весь его облик был так прекрасен, что покорил бы сердце любой девушки. То есть он как копия Кришны, видите, описывается. Почему так привлекателен? С гордостью могу сказать тебе, что этот прекрасный юноша целовал меня, и я упивалась нектаром его поцелуем. То есть он был такой совершенный во всех отношениях. Нектар от него исходил. Сегодня как женщины могут обсудить эту тему? Как выглядит твой этот? Ну, лопоухий такой. Вот, какой еще? Руки короткие, да. Острые колени там, что еще? Ну вот нос ничего, ровный такой, да, хороший. То есть куча недостатков там будет. И характер тоже у него сложный. Не знаю, что делать, вот хочу посоветоваться. Как жить дальше? Вроде сделать предложение, но я сомневаюсь вообще. На один, если только его, так сказать, нос, уши посмотреть, уже сомневаюсь. В общем, сложная тема, очень интересная и сложная тема материального мира. Но здесь, видите, нет сомнений, вот именно тот идеал она увидела во сне. Но я должна признаться, что после этих поцелуев он исчез. И теперь я просто в отчаянии. Милая подруга, я так хочу найти этого прекрасного юношу, желанного владыку моего сердца. То есть она влюбилась во сне. Не знаю, есть ли такие аналогии, потом расскажете, женщины. Может быть, случаются или... Нет, серьезно случаются. Я что-то слышал об этом когда-то в миру, что что-то подобное происходит с людьми иногда, что во сне они могут какие-то отношения начать. Продолжая говорить, Читралекха принялась рисовать полубогов, населяющих высшие планеты, затем гандхарвов, ситхов, чаранов, панагов, дайтев, в виде дхаров, якши и людей. В Шримад-Бхагаватам и других ведических писаниях со всей очевидностью доказано, что каждая планета населена разнообразными живыми существами, поэтому глупо утверждать, что живые существа есть только на Земле. Это в скобках. Читралекха нарисовала множество портретов. Среди людей из них были изображены члены рода Вришни, Васудева, отец Кришны, Шурасена, его дед, Шри Баларамаджи, сам Господь Кришна и многие другие. Когда Уша увидела портрет Прадьюмны, она застеснялась. А увидев портрет Анирудхи, она так смутилась, что тотчас опустила голову и заулыбалась, найдя того, кого искала. Вот признак, что девушка нашла того, кого искала. Сразу смущается, улыбается, у нее смятение в уме. Все, значит, вот. Вот, тут написано. Так нужно все распознавать. Она сказала Читралеке, указала Читралеке на юношу, который похитил ее сердце. Читралека была великой йогиней. Она не смогла бы эти портреты рисовать. Она считывала этот образ, значит, с подруги по описанию. Стала изображать нечто подобное с разных высших уровней и с разных уровней Вселенной. И нашла. Нашла то, что вот говорила ей подруга по изображению. И как только Уша указала на портрет своего избранника, тут же поняла, что это внук Кришны. Хотя ни она, ни Уша никогда прежде не видели его и не знали его имени. Сейчас есть интернет для этого. Мы можем много не знать. Набираете имя, хлоп, получаете. Почему? И она доступна или недоступна, только в этом вопросе. Поэтому все известно о каждом живом существе, живущем и сейчас. Просто мы не знаем этого. Но информация есть. И вот Читралека была такой йогиней, которая могла вот получать такую информацию. Той же ночью Читралека по небу достигла Двараки, который надежно защищал Господь Кришна. Надежно. Но он не заметил этого. Заметили, нет? Он надежно защищает Двараку, но не заметил, как Читралека проникла туда. Значит, он не хотел замечать. Он, конечно, заметил. Но так случилось, что как будто бы он просто спал. Она вошла во дворец и увидела там Анирудху, который спал на роскошном ложе в своих покоях. С помощью мистических сил Читралека тотчас перенесла спящего Анирудху в город Шанитапур, чтобы Уша могла увидеть своего возлюбленного. Уша расцвела от счастья, и все дни стала проводиться Нирудхой. Видите, как все просто. Просто нет такой подруги. Дворец, в котором жили Уша и Читралека, охранялся так хорошо, что ни один мужчина не мог войти туда или заглянуть внутрь. То есть, видите, Дварака охранялась, и Шанитапур охранялся. Для женщин нет проблем. Обманули всех. Если вы хотите какой-то цели достичь без женщины, вряд ли это получится. Уша и Анирудха жили в этом дворце. О, команда. В этом дворце. И с каждым днем любовь Уши к Анирудхе многократно усиливалась. Уша всячески старался угодить Анирудхе и приносил ему роскошные наряды, цветы, гирлянды, духи, благовония. У его ложа всегда стояли молоко, запоминайте, молоко, шербет и другие вкусные напитки. Не то что иди сам, сделай все там. Всевозможные явства, которые можно было жевать или глотать. Уша всегда радовала Анирудху ласковыми речами и была так услужлива, что он чувствовал себя в долгу перед ней. Вот что делает женщина. Вы немножко поговорите с ней и уже чувствуете, что чем-то обязаны вообще. А как она это делает, никто не понимает. А здесь написано как. Она знает, как влиять на чувства. Вот и все. И так происходит неосознанно у мужчины. Мужчина не понимает, что с ним происходит до какого-то момента времени. Пока уж другие не скажут. Ты что там туда ходишь постоянно? Никуда не хожу, просто гуляю. А вчера, сегодня? Да нет. Не-не, ничего, не берите в голову, все нормально. Мужчина может даже не понимать. Это магия женщин. И Уша, как женщина, видите, она умела это делать, умела служить. И вот уже он в долгу уже перед ней. Вот. Смотрите, там стали кормить, поить и в долг. Уша почитала Анирудху так, как будто он верховная личность Бога. Своим замечательным служением Уша заставила его забыть обо всем на свете. Смогла привлечь к себе все его внимание и любовь. Окруженный любовью и заботой, Анирудха так забылся, что не знал, сколько дней он провел вдали от дома. И про дом забыл, про все. Вот это любовь, представьте себе. Большая любовь у него была. В скором времени тело Уши обнаружило признаки, по которым можно было понять, что она близко общается с мужчиной. Они были так очевидны, что ее поступки уже нельзя было ни от кого скрыть. В обществе Анирудхи Уша была всегда весела, и счастье не знало границ. Стража и управительница той части дворца, где жили незамужние девушки, легко догадались, что Уша нашла себе друга. И, не ожидая дальнейшего развития событий, известили обо всем своего господина Банасуру. О, какой кошмар! Ужас, 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 ужас. Должны все испугаться насмерть. Это страшная история. Начинается. Банасура, отец. В ведические времена связь незамужней девушки с мужчиной навлекала величайший позор на всю семью. Поэтому те, чьим заботам была верена Уша, осторожно сообщили своему господину, что у нее появились признаки постыдной связи. Стражницы уверяли хозяина, что никогда не пренебрегали своими обязанностями. Днем и ночью они неусыпно охраняли здание, так что туда не мог проникнуть ни один мужчина. Они бдительно следили за тем, чтобы никто из мужчин не мог даже увидеть, что там происходит. И потом недоумевали, как Уша утратила свою невинность. Не находя причины этого, они доложили всем своему хозяину. Банасура был потрясен, узнав, что его дочь Уша рассталась с невинностью. Это известие камнем легло на его сердце. И он сразу бросился туда, где жила Уша. Там он увидел Уша, а не Рудху, которые сидели рядом и беседовали. Они выглядели красивой парой, ведь Анирудха был сыном Прадьюмны, самого бога любви. Банасура видел, что Анирудха и Уша подходят друг другу, но честь семьи требовала, чтобы он отверг их брак. Банасура не знал, кто этот юноша, но отдавал себе отчет, чтобы найти никого прекраснее. Темноликий и ослепительно красиво. Анирудха был облачен в желтые одежды. Глаза его были подобны лепесткам лотоса. У него были красивые длинные руки. Его черные вьющиеся волосы отливали синевой. В ушах у него сверкали серьги. На устах играла пленительная улыбка. Но это не умерило материальную природу. Есть аханкара. Все прикольно. Банасура увидел Анирудху в то время, когда тот играл с Ушей в кости. На нем были прекрасные одежды, чудесная цветочная гирлянда, сделанная Ушей. Там и тут на гирлянде краснел порошок кункумы, которым женщины посыпают грудь. И это означало, что Уша обнимала Анирудху. Банасура был поражен, что даже в ее присутствии Анирудха безмятежно сидел напротив Уши. Ни стыда, ни совести. Так бы думал Банасура. Ни стыда, ни совести вообще. Сидят тут, обнимаются. Моя незамужняя дочь вообще. Нашла красавца какого-то потрясающего. Ни стыда, ни совести в моем присутствии. Ну, а, конечно, Анирудха знал, что его будущий тесть весьма недоволен. И что он привел с собой множество воинов, которые готовы напасть на него. Анирудха знал и сидел спокойно весь. Внук Кришны. Такие. Он превосходил гордость Банасура, видите? Внук Кришны. Банасура был самый гордый из всех демонов, ну, самый сильный, а Анирудха превосходил его гордость. Слушай внимательно. Так можно превзойти. Тоже должна быть гордость у нас своя, духовная. Тогда, не найдя другого оружия, Анирудха схватил тяжелый железный прут и встал перед Банасурой и его воинами. Своим решительным видом он показал, что если на него нападут, он железным прутом повергнет всех на землю. Этот Юноша стоял перед Банасурой и его воинами, словно он повелитель смерти с неодолимым жезлом в руках. По приказу Банасуры воины набросились на него, он старается схватить его. Но как только они приблизились, Анирудха обрушил на них свое грозное оружие. Ударами прута он ломал воинам руки, бедра и головы, и они один за другим падали на землю. То есть Банасура увидел, что перед ним серьезный воин, настоящий воин, без сантиментов. Если бьет, то наверняка. Он убивал их, подобно тому, как вожак кабанов одну за другой убивает лающих собак. Так Анирудхе удалось выбраться из дворца. Банасура знал разные приемы ведения боя и, по милости Господа Шивы, умел захватывать врага с помощью нага Паши, змеиного аркана. То есть пока мы в материальном мире, если даже у нас нет аханкары, а есть духовная гордость, будьте осторожны. Аханкар не так слаба, как кажется. Этим арканом он и поймал Анирудху, когда тот выходил из дворца. Когда Уша узнала о том, что ее отец схватил Анирудху, она страшно расстроилась. Слезы покатились из ее глаз. Не в силах сдержать себя, она разрыдалась. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 60, вторая встреча Уши и Анирудхи. Мы прочитали с вами всю главу 62. Какие будут вопросы у нас есть?
Тут несколько вопросов прошло. Если Господь Шива всеблагой, то почему его преданные почему у его преданных неблагие желания и почему Шива эти желания исполняет?
Да, хороший вопрос. Шива всеблагой. В пределах материального мира он такой. Поэтому ему поручена особая миссия, которую не может выполнить обычное живое существо. Обычное джива. Он должен управлять гуной невежества. Значит, все существа в этой гуне, в его юрисдикции, под его защитой находятся. Это может такое служение может совершать только личность, которая не затрагивает низшие гуны природы, вне материального мира находится. Только такая татва, как Шива-татва. Джива-татва не дается такой пример. Джива-татва может творить. И то неполноценно творить без поддержания не может творить. То есть ее нужно поддержать, чтобы она что-то сделала. Как любого человека, без поддержки, если он даже талантлив, он не может выразить себя. Ему нужно покровительство и поддержка. Так, Брахма пользуется поддержкой Вишну. А Господь Шива практически, он как бы почти равен Вишну. Он просто соответствует его воле, и все. И он может разрушить все это творение. Господь Вишну позволяет это сделать. Никто не может нарушить законы творения, кроме Шивы. Шива может все это разрушить. Но это право, потому что это не джива-татва, это шива-татва. Демоны находят прибежище у Господа Шивы, потому что он исполняет материальные желания. Он всеблагой в этом смысле. Любое желание материальное он исполнит. Если даже это желание не вредно, то есть не полезно, а вредно, как в случае с Врикасурой, который хотел убить Господа Шиву, используя его же благословение. Такие случаи тоже есть. Господь Шива дает любые благословения демонам. В этом смысле он всеблагой. Для преданных он выступает в другой роли. Как великий преданный, который может нас занять преданным служением. Господь Шива. Ему поклоняются одновременно как великому преданному и как божеству разрушения Вселенной. Демоны поклоняются ему в надежде получить мистические ситхи, потому что он обладает всеми этими ситхами, всей материальной природой, всем ресурсом, Дургой. Он муж Дурги. Поэтому они извлекают материальное благо таким образом, люди. Богатство и ситхи.
Еще один вопрос, связанный с Шивой. У Шивы есть какая-то договоренность с Кришной о передаче ему своих преданных по достижению ими определенного уровня?
Да, вашим брахмачарьев потом их посылают. Там они проходят бхакти-программ, бхакти-шастры. Это из племени демонов. Но поскольку демоны, они деградируют, они утрачивают свои ситхи рано или поздно, они становятся страдающими, нуждающимися. Так могут обратиться к Богу. Угу. В этом смысле. Но великие демоны, они получают освобождение, когда Кришна их убивает. Они достигают Кришны, великие демоны. Вот в чем дело. То есть Шива знает об этом, что если демона наделить сверхмогуществом, он достигнет Кришны. Будет искать себе соперника выше, 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 и придет к Богу. И Бог его освободит. Он знает это хорошо. Поэтому он Банасури сказал, указал на Всевышнего косвенно. Он не сказал, что это будет Всевышний, но он сказал, что будет сильнее тебя кто-то придет. Но если вы идете таким путем силы, вы тоже придете к Богу. Только с другими намерениями. Но поскольку вы к Богу приходите, вы освобождаетесь. Шива все знает, конечно. Господь Шива. Он в полном знании.
Зачем кшатриям искать себе врагов? Мы из шастр знаем, что единственный наш враг – это наш ум. И если он даже на поле боя убивает врага, он убивает лишь только материальное тело. То есть душа, она все равно остается и потом может родиться в его же семье. Правильно же? И получается, может быть, нужно...
Ты читаешь вопрос? Или
да,
это...
я его запомнила. Ага. Поменять его сознание?
Вы должны были внимательно слушать, потому что мы сказали, кшатри – демон и кшатри – преданный. Разница есть. Вы говорите о кшатри – преданном, правильно говорите. Что кшатри – преданный не ищет войны, он может жить в мире. Эти силы воинские, он знает, как их занять в служении в мирное время. Мирное время это занимается в самоосознании, это битва в душе. Битва с чувствами и так далее. Тут нужна эта решимость тоже. Что царь устанавливает законы и религии в мирное время и поддерживает их. Совершая яги, организовывая все это, он также менеджер, поэтому. Не только военный. А войны тогда, когда нужно именно защитить от активной агрессии, тогда у него есть оружие тоже. А демоны даже в мирное время они не могут чувствовать, потому что нет духовной практики. Демоны, они должны найти себе врага, чтобы показать свою силу другим. Если он не покажет свою силу, он не удовлетворен. Вот. В мирное время, допустим, будет состязание спортивное для кшатриев, это устраивается. Без войны это можно тоже показать свою силу там, но по-другому. Так что разделяйте кшатрий, демон и воин преданный. Разделяйте эти понятия. Угу.
Из зала есть вопрос?
Чтобы превзойти, у преданных тоже должна быть духовная гордость. Потом сказали, мы должны быть осторожны, потому что аханкара очень сильно. Мы не могли бы немножко распаковать.
Есть такой прибор, нивелир, да, называется в строке, в строительстве. Вот. Он используется, чтобы горизонт, да, ровный держать, плоскость, знаете, да? Вот. И он должен регулироваться очень-очень тонко, когда вот именно вот нуля нужно достигнуть, вот этой середины, там очень тонкие градации. Когда он еще далеко от нуля, там можно такими движениями его как-то регулировать, а чем ближе к нулю, тем тоньше, тем осторожнее нужно действовать, не сбить его. Вот что-то подобное, ложным эго. Это тоньше, 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 тоньше. Поэтому разум дается очень острый. Если наша как бы аханкара утончается, это значит разум утончается. Для чего? Чтобы этот нивелир не сбить. Вот нужно быть осторожным тут. И в этом состоянии, на таком уровне, материальное существование сравнивается с хождением по льду. Одно неосторожное движение — вы падаете. Или сравнивается с тем, как вы бреетесь опасным лезвием. Если неосторожное движение — порежетесь. Это на этом уровне. Если разум не такой тонкий, то кажется, нет опасности. Я, наоборот, здесь живу, нашел прибежище, я счастлив здесь, в этом мире. Потому что жизнь у меня не отрегулирована, нет как бы духовной энергии. Только аханкара. И вот эта пограничная энергия называется, джива, она может соприкасаться вот так и так, вот рядом, рядом быть. Границы. Когда мы соприкасаемся с материальным миром, эта тема очень важная. Очень важно, что мы сейчас скажем. Пока мы соприкасаемся с материальным миром, на каком бы уровне мы ни находились, духовном, вплоть до освобождения, мы должны быть очень осторожны. И всегда культивировать смирение. Это касается уже и опытных вайшнавов, и начинающих вайшнавов. Начинающих даже это меньше касается. Потом они начинают понимать ценность смирения, что это такое. То есть не так, что я достиг высокого уровня, я могу забыть о смирении, все, у меня уже все есть. Это конец. Это просто конец, это все разрушит. Пока мы в материальном мире, всегда и гуру, и ученик должны культивировать смирение. Ученик получает этот пример именно от духовного учителя. Не так, что гуру смиренный, ему можно больше не совершать никаких усилий, потому что он стал Богом. Это майявада. Гуру учит собственным примером. Помните, Прабхупада как ругал своих учеников? Там была какая-то яга, какой-то праздник, пригласили гостей, что-то там ученики не так делали. Прабхупада стал ругаться там, в телевизионную камеру там, не обращая внимания, всех ругал. А до этого дал лекцию, что если у вас есть беспокойство в уме, повторяйте Хари Кришна. И там был новый человек какой-то, и он подошел к Прабхупаде, который так вот яростно бушевал, и сказал: с вами же, повторяйте Хари Кришна, и вы успокоитесь. Прабхупада на него посмотрел и стал повторять Хари Кришна. Это смирение. Это пример, это урок. Если бы не было таких примеров, чтобы мы понимали в этом. Это Кришна мог корсетчику ткани голову отрубить и пойти дальше. А гуру, он бог-слуга, он другое. Он должен показать, как поступать, как это смирение, как жить в этом смирении. Для чего оно нужно вообще, это смирение? Чтобы было понятно это. Поэтому это касается всех. Продвинутых, непродвинутых, высоко продвинутых. Для всех формула та же самая. Трината пису ничина. Не сходить с этого пути. Это мы должны делать сознательно. Каждый. Ты не знаешь, что такое?
Я просто предполагаю, не хотела
говорить. Давай твое предположение.
У меня действительно есть очень большая духовная гордость, потому что Шрила Прабхупада.
Что есть?
Шрила Прабхупада, он очень удивительный. Вся Гуру Парампара, Кришна удивительный. То есть это не по отношению к себе, а по отношению к другим. Это вот об этом для меня.
Но от чего ученик гордится, кто знает? Вообще человек. Почему гордится? Причина в чем? Гордость. Достижение, правильно. Так? Достижение. Значит, что? Как освободиться от гордости? Осознавать просто, откуда я это получаю, и все. Значит, наша истина. Истинная гордость, собственно говоря, это глубокая благодарность, как синоним. Поэтому говорят гордому человеку: неблагодарный, я для тебя тот. Это гордость твоя, ложная гордость. Так, Прабхупада говорит, что имперсоналист. Чем они отличаются? Когда имперсоналист пьет воду, он осознает, что это энергия Бога. А когда персоналист пьет воду, он тоже осознает, что это энергия Бога. А в чем разница? Что персоналист еще благодарит за это. Вот это духовная гордость. Есть вопрос?
Да, еще несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, в истории, которую мы сегодня услышали, правильно ли поступил отец и нужно ли отцам вести себя подобным образом в наше время?
Да. Берите пример с Бонасуры. Здесь же говорится, он был благочестив, он следовал ведической культуре. С этой точки зрения он был безупречен. То есть его пример правильный. Правильно? Семейные традиции, да, он охранял. Так что будьте бонасурой в каком-то смысле слова. Это тоже пример.
В одной из лекций вы говорили, что преданным также нужно изучать психологию. Какое именно направление вы бы могли посоветовать?
Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. Если вы учитесь психологии в учебном заведении, это тоже... Можно применить, я думаю. Потому что там все, что на практике работает, применяется, это все нормально, это правда все. Можем это использовать. Достижения современных психологов, как бы их опыт, их какие-то уже методы, которые работают. Нормально, но это не совершенная психология. То есть вы должны стать совершенным психологом, вот что имеется в виду. Не просто иметь профессию психолога, а стать совершенным психологом. Для этого нужно туда добавить Бхагавад-гиту. В те знания, которые вы получили. Вот о чем речь идет. Если вы хотите стать совершенным, скажем, экономистом, то же самое. Получать образование в институте, добавлять туда Бхагавад-гиту. Иначе вы не будете совершенным экономистом. Видите, какая Бхагавад-гита? Она все. Вам там экономика. Изучайте Бхагавад-гиту. И станьте совершенным психологом. О чем речь идет? Почему нужно стать психологом каждому преданному? Нужно разбираться в людях. Это необходимость. И как вы будете строить отношения, если вы не понимаете людей? Поэтому, как бы, естественно, что преданный, как психолог по своей природе. Такова Бхагавад-гита. Кришна высочайший психолог. Не как он все описывает Бхагавад-гиту. Точно, досконально. Ни одной ошибки. Все совершенно, с полным пониманием, верховная личность Бога. Мы от него учимся этой психологии. Как он дает наставление Арджуне, смотрите. Посмотрите с этой точки зрения, с точки зрения отношений и психологии, посмотрите, вы найдете там все совершенства. Еще?
Скажите, пожалуйста, может ли преданный избавиться от всех анархов без милости Кришны? И как заслужить? Эту милость.
Избавиться от анарт без милости Кришны?
Угу. И как эту милость заслужить?
Без милости? Я не знаю, как без милости заслужить. Не знаю. Нет у меня ответа. Я бы не смог просто. Допустим. Не, не смог бы. Про себя скажу точно. Освободиться от анарт без милости Кришны или гуру? Нет. Но милость в данном случае как раз это вот гуру. Без гуру, я думаю, не думаю, что это было бы возможно. Может быть, даже человек и не увидел бы эти анархии в себе. Просто бы не видел. Анархии ослепляют. Как? Ну как можно развязать себя, если вы связаны? Самому это же невозможно сделать. Если вы хорошо связаны, ничего не можете сделать. И как это милость заслужить? Служение. Само служение, оно духовно, абсолютно. Само служение является путем к милости. Так и есть, говорит, заслужить. Служение. Ничего сложного. Ничего сложного. Не означает сразу какое-то великое служение. Простые вещи можно делать. Угодные Кришне и духовному учителю. Так будет милость поступать больше, 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 больше.
Когда входишь в анархоневрите, ум очень тысячерукий. Необходимо постепенно отсекать их, прося о помощи Господа. Как это происходит в реалиях современности?
Ум тысячерукий?
Да, так
написано. Ну, можно так сказать, там много этих дорожек. Это самая, наверное, хитроумная часть творения. Самая непостижимая вещь. Одна вещь. В Гите описывается 18 глава, совершенство отречения, потому что ум подобен дереву баньян. Очень трудно найти источник, корень. Топор используется в этом случае. Срубается это дерево баньян, которое очень сложно по своей структуре. Цанкья находит корень, теперь берете топор отрешенности, отречения и срубаете под корень. Все, решаете его связи с корнем. То есть, другими словами, что можно сказать? Мы пытаемся понять одну вещь, что я не это тело, но это означает также и ум. То, что я не это тело, это как бы на пальцах начинает показывать, и люди увлекают такой подход. Интересно, да, я не палец, не рука, не нога, он начинает задумываться и какой-то начинает понимать, что я не это тело. Это чуждое мне, на самом деле, покрытие, чуждое. Оно родственное, пока у вас есть материальные желания. Оно считается родственным. Но когда у вас уменьшаются материальные желания, это абсолютно чуждая оболочка. И ум, и мысли то же самое. Чуждая оболочка. Вот эти вещи только нужно понять. Так вы можете под корень справиться с умом. С которым справиться по-другому невозможно. Это баньяновое дерево вселенское. Это самая хитроумная, наверное, часть творения. Кришна говорит вот в двух словах, не раскрывая просто, поэтому, может быть, мы не обратили внимания в Гите. Это же квинтэссенция. Хитер, изворотлив, силен, так? Он обманет в любом случае. Он сильнее в любом случае. Тут Арджуна говорит, как же его контролировать? Вот этот пример нам помогает понять могущество ума. Арджуна говорит, это подобно ураганному ветру тогда, вот мой ум. Что мы-то не замечаем этого, как ураганный ветер. Арджуна говорит, он ураганный ветер, да, мы думаем, дай-ка подумаю, что он имеет в виду, неужели такая сильная вещь, неужели я не свободен? А потом проясняется в практике какая-то могущественная энергия. И настолько хитер, что он создает бесконечное дерево баньян. Любая аргументация, все, что угодно, лишь бы ты остался в материальном мире. Неважно, шастры, Бог говорит перед вами, кто угодно. Такая аргументация, вы не справляетесь. Он вас фиксирует на вашем собственном мнении, на аханкаре. Ничего не можете сделать. Поэтому нужно вот это осознать, что это чуждая для меня оболочка. Как вот это физическое тело, скажем. В какие-то моменты мы говорим, чуждое. Когда оно болеет, допустим, тело, это понятно становится. Но ум тоже доставляет страдания, разве нет? В уме бывает хуже, чем снаружи, гораздо. Это тоже чуждая оболочка. Я его спрашиваю, этот ум постоянно, а это так, он понятия не имеет, ни то, ни сего, ничего не знает вообще, просто изворачивается. Ошибается постоянно, я все равно его спрашиваю, он все равно изворачивается, все равно оправдывается и все равно аргументирует. Аргументация, дерево баньян вообще, бесконечное. Очень умный. Чуждая оболочка. Да?
Скажите, пожалуйста, как преодолевать свою самскару и как помочь другому человеку преодолевать его, если он имеет такое намерение?
Ты поняла вопрос?
Ну, у человека есть какие-то самскары, и он хочет избавиться от них. Как это сделать, преодолеть эти самскары?
Так,
и другому человеку помочь, как если у него есть такие намерения. Рассказать, может быть, как это сделать?
Повторять Хари Кришна мантру надо. То есть нужно добавить высшую самскару, она вытеснит. Ну, подобно тому, как вот есть пища, а есть вкусная пища, а есть очень вкусная пища. В конце концов, вы вот именно к вкусу идете, естественно, туда. забывайте про все остальное. Вот так же нужно этот вкус обрести, самскару более глубокую получить, позитивную. Потом повторяйте Хари Кришна Махамантру. Что получить такую самскару? Участвуйте в киртанах больших, особенно в праздниках, когда вот там очень хорошую самскару получили, мощные. Ешьте Кришна Прасад. То есть, вот если храм посещаете, я думаю, вы такую самскару обретете.
Что мне делать, если мой сын будет себя вести так же недостойно, как было описано в данной истории?
Недостойно имеется в виду?
Наверное, он имел в виду, что он будет иметь отношение с какой-нибудь женщиной.
Нет, нет, Анирудха вел себя достойно, он забылся просто. Он будущим зятем был, женился на уши. Так что там было настоящее отношение, любовь у них была настоящая, не предавали друг друга. Но такая история была. Если он гуляет от одной и другой уши, если у нее не одна уши, тогда проблема. Тут была одна уши и все. И один Анирудха. И то, сколько было шума, смотрите. А если у вашего сына много таких женщин, это проблема. Это проблема. Воспитывайте. Воспитывайте нравственность, духовность человека.
Почему все-таки благочестивая дочь в этой истории скрыла свои отношения от своего отца? Почему сама сразу не рассказала отцу об этом?
Не до отца ей было похоже. Вы должны понять, насколько она была влюблена, если она во сне вообще влюбилась в этого юношу. Это необычная история, это по меньшей мере очень мистическая история. И глубина любви, вы знаете, если это сильная любовь, люди все забывают, что мне мать и отец, да, под венец и конец, так они пьют потом. Ни мать, ни отец, ничего, что такая сильная любовь бывает такой. Вот. Но люди искусственно иногда играют в такую любовь, вот это неприятно. Она говорит, любовь, у нас любовь, и потом они дерутся. Они не умеют служить, то есть не знают этих отношений, просто возбуждение ума. Это отдельная тема о любви, вообще, что такое любовь в материальном мире, ее градации, это тоже большая тема может быть. Но любая любовь, проникшая вот в этот мир, она из духовного мира проникает. Пусть даже самая маленькая любовь, там, у животных тоже есть своя любовь. Она из души изначально проникает сюда. Поэтому есть такая сила любви, которой человек не может руководить. И здесь вот такой пример. Упомянул Шрила Прабхупада вкратце, что он был сыном Прадьюмны, а не Рудха. А Прадьюмна, он сам бог любви, Камадев перевоплощенный. Поэтому, видите, так случилось.
Скажите, пожалуйста, можно ли сравнить ум с демоном, а разум с божественным? Ведь между ними всегда идет борьба, как между полубогами и демонами.
Ну, сравнить можно, да. Но на самом деле ум божественную природу имеет. Как раз вот Анирудха, его божество ума. Ум в Гите говорится не только враг. Если он подчинен, он лучший друг. Именно вот при помощи ума мы достигаем этих совершенств духовных. При помощи контролируемого ума. Все, что мы не можем сделать физически для Кришны, в уме мы можем сделать больше. Ум очень хороший инструмент в познании Бога. Вот так он и контролируется. Занимайте его чтением этих книг, обсуждением, повторением Хари Кришна мантры, пусть он слушает, вот пусть постепенно становится под контроль трансцендентных звуков. И в этом смысле он величайший друг.
Если все души постепенно, через преданное служение, возвращаются в мир, домой, к Богу, то как же тогда в этом материальном мире не уменьшается количество душ, и материальный мир все еще существует? Или когда все души вернутся домой к Богу, то материальный мир будет навсегда уничтожен?
Ну, это наши представления, чисто логические, что ли, мозрительные, вообще о мире, да? О бытии Бога, так сказать. Нет, говорится, материальный мир вечен тоже. Вечен. Так же, как и духовный мир вечен. Но духовный мир, он всегда, всегда вечно, постоянно существует. А материальный мир вечно меняется, пульсирует. Проявляется в непроявленное, будет проявляется, будет непроявленное. Вот его природа такова. Джив уменьшаются, никогда не увеличиваются. Их количество безгранично. Поэтому никогда материальный мир не исчезнет. Для кого-то он исчезнет, для кого-то нет. Как факт он всегда присутствует.
Замечал по себе и другим, что есть сильная привязанность к интернету. Вроде понимаю, что это неблагоприятно, но привычка. Как помочь себе и другим?
Нужна занятость. А чтобы вам было некогда сидеть за интернетом, не было времени, можно заняться. Это сила ума, опять же, ум может занять нас. Праздный ум, мастерская дьявол, так говорят. Если мы не занимаемся чем-то позитивным, то ум займет чем-то другим. Менее позитивным или вообще не позитивным. Но ему нужна занятость. А человек соглашается на все, лишь бы жить и что-то тут делать. Поэтому займитесь служением, преданным служением. Научите это делать других людей, заниматься преданным служением. Отрегулируйте свое преданное служение. Интернетом тоже можете пользоваться по необходимости немножко, когда нужно это делать. Но главное, чтобы вы были заняты служением с ответственностью.
В чем разница между жалостью и состраданием?
Внешней разницы как бы нет. Жалость — это временное проявление сострадания, так сказать. Поверхностное. Поверхностное. Есть пример фурункула на руке. Вспыхивает такой фурункул, знаете, и там все уже пульсирует, уже человек чувствует боль, уже опасность, рука опухает, воспаляется, и родственникам жалко. Они подходят, дуют на фрункул. Это проявление жалости. Омахивают. Так легче. О, давай хоть так сделаем, да. Но в конце концов зовут врача. Врача жалости никакой нет. Совершенно безжалостное существо. Вот этот народ говорит, все из комнаты отсюда уходите. Сейчас будете, иначе будете выйти. Мешать только тут, уходите отсюда. За дверь все, так как полицейский путь, как военный. Так, привязывайте его к креслу. Вот садись, да? Что это? Жалости никакой, видите, нет. С этой точки зрения. Но он знает, знание действует. Так, он берет скальпель, там чуть-чуть обезболивающего, впрыскал там или как-то еще, или даже бывает без этого. Палку в зубы, просто сожми зубами, там, если нет обезболивающего, все равно надо делать. Даже так бывает, да? Время войны, вам не хватало анестезии. Представьте себе, ранен, нужно вытаскивать осколки, пули, без анестезии. Все равно доктора делали это. Страшная картина. И вот он берет скальпель, разрезает этот, все это, вычищает так безжалостно, и все. Доктор, большое спасибо, все говорят потом. Это было на что-то настоящее. Разница есть. Жалость не способна проповедовать. Если вам жалко, знаете, я ему сейчас дам Хари Кришна мантру, а что там в его семье случится потом? А вдруг муж выгонит ее из дома? А вдруг жена от него уйдет? Он начнет мантру повторять, жена уйдет, вегетарианцем станет. А вдруг что, скажут родители, а? А как семейные традиции? Если такая у меня жалость есть, как я буду проповедовать? Это поверхностно.
Скажите, пожалуйста, стали смотреть с дочкой сериал «Радха и Кришна». Очень нравится. Можно ли смотреть сериалы, или они очень, или они немного искажают, и поэтому лучше их не смотреть?
Смотрят про «Радху и Кришну» какие-то сериалы, наверное. И про Шиву смотрят сериалы, когда он появился, и про Махабхарату смотрят. Там кругом искажения есть какие-то. Понятное дело, что это не строго в парампаре передается. Но я думаю, что для людей это хорошая культура. Вот увидеть Махабхарату, скажем, да, хорошую постановку, это было бы хорошо для людей. Для трансценденталистов это не имеет большой такой ценности, то, что делается в материальном мире, даже и хорошие вещи. Трансценденталист видит все это вот просто в писаниях, читает, ему достаточно, у него есть чувства. Если чувств нет еще таких, то, конечно, нужны какие-то театры, постановки. Театр всегда немножко искажает что-то, это понятно. Тем не менее, проникает что-то ценное. Ну, давайте к этому нейтрально можно отнестись, я думаю. Лучше смотреть про Радху и Кришну, чем что-то другое.
Скажите, пожалуйста, когда душа возвращается в духовный мир, помнит ли она, что было в материальном мире, чтобы никогда больше не вернуться от Кришны?
Да, да. Не вернется обратно. В том же качестве не вернется. Не думайте, что только обусловленные души посещают материальный мир. Освобожденные души тоже посещают материальный мир. Они приходят с Кришной, выиграют его здесь. Они бывают здесь, в материальном мире, если хотят. Но они себя не отождествляют с материальным существованием.
Как подчинить ум Богу?
Подчинить?
Да.
Богом. Богом, непосредственно именем Бога, это возможно. Никаким другим способом. Мы пример приводили из Гиты, так? Арджуна говорит, ураганный ветер легче остановить голыми руками. Голыми руками. Ум труднее, он говорит. Даже не думайте об этом. Повторяйте имена Бога. Причем очень серьезно. Серьезно это нужно делать. Не в суе. И вы увидите чудо. Преображение внутреннее.
Преданный проповедник, он в каком-то роде солдат?
Да, в каком-то роде солдат. В каком-то роде он собака. Собака, преданный хозяину. Такая психология преданного. Он целиком зависит от Кришны. Как собака от хозяина. В каком-то роде солдат, потому что он выполняет волю Кришны. Рьяна. Ждет каких-то приказов, что ли, пожелания какие-то. Он готов всегда к служению. В этом смысле, да, он как солдат. Хороший солдат. И предан, как собака хозяину. Так. Такие примеры еще дают.
Что такое дружба в сознании Кришны?
В сознании Кришны дружба означает, что мы друг другу проповедуем равно. Друг другу проповедуем духовное знание. Равные права имеем. Это духовная дружба. И делимся реализацией также равно. Друзья, они чем как бы отличаются от обычных отношений, что друг не боится другу сказать правду. У них нет таких преград. Если вы чувствуете, что вот надо бы сказать правду, но я не уверен, я боюсь, вот вы начинаете танцевать перед ним, это еще не дружба, это некая форма эксплуатации еще. Друзья открыты. Они не боятся друг друга. Они надежные. То есть поэтому они могут проповедовать друг другу прямо. Смотрите, когда проповедник выходит в аудиторию, он может сказать, кошки, собаки, негодяи, животные живут, как вы. Для публики это будет как-то приемлемо, потому что человек не примет каждый на свой счет это. Он вспомнит соседа, там кого-то еще, да, как кошка, собака, я видел, точно, вот то он правильно говорит. Но друг прямо скажет вам эту вещь, можно сказать. Вот это отличает. В этом смысле это ценнее. Он может прямо сказать, сегодня ты знаешь, мне в ударе, ты сегодня такую глупость сделал вообще. По-дружески он может это сделать, потому что это дружба. И она не нарушает наших отношений, такие замечательные. В этом сила этой дружбы. Если нарушает, то дружбы-то и нет. Если мы делаем замечания друг другу, потом обижаемся, расходимся, это сентименты были, это не дружба. То есть так можно сказать, что духовная дружба – это неизменная дружба. Так же, как если вы о разводе не думаете, вы вынуждены будете всю правду рассказать друг другу, друг о друге. Вы должны подружиться. Если вы о разводе думаете, вы никогда не подружитесь. Никогда не достигнете уровня дружеских отношений настоящих. Итак, супруги то же самое могут сказать друг другу любую правду. Потому что в любом случае отношения неразрывны. А так они заботятся друг о друге. Так же и дружба.
Скажите, пожалуйста, а с чего начать путь в сознании Кришны? Пробовал на вегетарианство перейти, но срывы и отчаяние наступает. Скажите, пожалуйста, какие шаги начать в этом направлении?
Никогда не отчаивайтесь. Даже маленькое продвижение, огромную пользу. И не потеряйте никогда этот плод духовный. То, что пытались стать вегетарианцем, как бы, мое почтение вам вообще, как бы, серьезное было решение, и серьезная попытка, серьезный опыт. Но я рекомендую не с этого начинать. Просто если хотите стать вегетарианцем, попробовать можно, да, но начать духовную жизнь, начинайте сразу с повторения Хари Кришна Махамантры. Неважно, вегетарианец вы еще или не вегетарианец. Вот что важно. Вот с этого начните. С одного круга, скажем, джапы. Потом два круга, три. Ну, вот сами увидите. Вот с этого начните.
Как избавиться от гордыни? Есть ли действенные способы, если это мешает читать джапу?
А, здесь нужно уметь заставлять ум слушать мантру. Это также навык нужен. Как его заставить это делать? Тут у нас же есть сила. Вот давайте. Мы же контролирующие, мы любим это. Так давайте вот проконтролируем его разумом, силой воли. Развивайте это качество. Иногда нужно, да, силу применить, чтобы заставить его слушать. Для этого даются иногда какие-то приемы, чисто технические приемы. Нам разные вещи советовали старшие вайшнавы. Мне запомнился один прием, который я какое-то время практиковал. Тот преданный, он уже ушел из жизни, ученик Прабхупады, он говорил, что это поможет вам, ну, поймать ум просто. Не то, что джапа станет совершенным, но ум поймаете. Повторяйте с акцентом джапу, с акцентом на одно имя. Например, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама. А уже второй раз повторяйте, акцент смещайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. И следите вот за перемещением акцента, так вот всю мантру, все акценты смещайте. Так будете слушать, ум будет участвовать в этом. Это чисто технический прием, не джапа совершенно, но ум поймать можно. Я так какое-то время делал. Да, да, это тоже помогает понять движение ума, немножко вот его природу, чанчала, как это у него получается, чанчала быть. Это природа ума, чанчала. А нужно вот увидеть, как это он делает. Как он умело спрыгивает с одной ветки на другую, ух ты, как воробей. Раз, уже в другом месте, как это у него получается. Вы только что проконтролировали. А потом, когда вы в этом процессе углубляетесь, начинаете понимать, когда он прыгает. Когда вы чуть-чуть отвлеклись. На что? На свой успех. Всегда так делает. Как только вы отвлеклись не на майю, а просто на свой успех в сознании Кришны, понимаете? Оба же на другой ветке, все, тут же. Вы не заметите подвоха. Иллюзионист первостный. Очень быстрый, ловкий, хитрый. Вот, поэтому видите, на другой ветке ему начинаете проповедовать акценты. Вы его не снимаете с той ветки, нет. На той ветке ему продолжаете проповедовать. Не теряйте время. Что он крепко держится, знаете, за эту мысль, она не уйдет. Если вы скажете, не думаю, он скажет, я не думаю. А? И при этом вы видите, что на самом деле вы думаете об этом. Не думая о слоне, и тут же слон появляется, боже мой. Я сказал, не думай о слоне, но слон сразу появляется со слоном. Слон тут же появился слон. Что с ним делать? Не оторвать. А просто со слоном проповедуйте ему. Харе Кришна, повторяйте. Он бросит слона, прыгнет на мамонта, потом бросит то, бросит это, потом в конце концов успокоится. Если так будете продолжать, святое имя, оно приведет его в некое такое равновесие. Кришна маг, говорится. Мантра — это мистический контроль ума. При помощи мантры можно человека пробудить, и с комой даже, говорится, специальных мантр. Можно змеей управлять. Я видел это в Индии. Раньше слышал, думал, ну как-то образное, да, но натурально. Один человек, я видел прямо на улице Джаганатхапури, коброй управлял звуками. У него была флейта такая еще. И он, когда флейту не играл, он повторял какие-то мантры, я не знаю эти мантры. Но я сам от этих звуков оцепенел чуть-чуть, чуть-чуть. Все это чувствовали тоже. Вы просто останавливаетесь и все. И вы не хотите ничего делать. Куда бы вы ни шли. Вдруг такой звук, эти мантры, и все. И так же эта змея, знаете, он ее вот так вот вытягивает из корзины, кобру. Народ раз вокруг отшатывается. Вот. И кобра тоже начинает так себя вести, беспокойно. Люди кругом, она из корзины выпала. Беспокойная, она опасная. И тут резко эти мантры, начинает эта кобра, оп. Просто гипноз какой-то. Это ум. Что с вами произойдет, скажите? А с вами это происходило наверняка, когда кто-то к вам подходил, говорит, хочу что-то сказать вам серьезно. Давно собирался. У вас настройка. Касается меня, да. И вы все, вы цепенеете от этой мантры. Вы что-то услышали. Он вам говорит, я тебя люблю. Все, и вы как кобра. Это. Все, бери меня. Я твоя, все. Полное подчинение, смотрите. Мантра, звук. Самая сильная мантра в этом мире. Ей пользуются также негодяи, пожалуйста. Душа доверчива. Это пример, да? Как мантра важна для ума.
Можно ли продвигаться, если не получается повторять мантру внимательно?
Можно ли продвигаться? Если да, если вы видите, что хронически не получается у вас сосредоточить ум, тогда вы должны сочетать вашу джапу, сколько вы повторяете, как уж не повторяете, пытаетесь, с активным служением, деятельностью. От степени искренности зависит ваша победа в повторении святого имени. Если недостаточно искренности, если мы засыпаем на джапе или на Шримад-Бхагаватам, если на эту тему не проникает никак, тогда работа. Причем чем меньше искренности, тем больше работы. Карма-йога для Кришны. То есть трудиться, 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 трудиться. Трудотерапия. И вы увидите, что когда вы для Кришны трудитесь, ваша джапа становится лучше, легче, 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 легче. Это тоже путь, предписанный шастрами, карма-йога.
Угу. Зачем нужно было столько жертв во время войны? Или Господь допустил это? Мы можем понять это как люди?
Как люди мы не можем это понять, потому что мы переживаем сильно, нас сбивает с толку возбужденный ум. Это потрясение, если вы увидите лицо войны вообще. Да вы как человек никогда этого не поймете. Это невозможно согласиться с этим. Как человек, просто по-человечески. Не нужно войны, мы говорим, не надо никакой войны. И Богу она тоже не нужна, эта война. Хорошо. Это по-человечески. А давайте вот не по-человечески теперь рассудим. Просто скажем, живое существо. Идите, посмотрите на экскурсию, на бойню. Вы увидите вещи, не уступающие ужасам войны. Это делает человек. По-человечески. Вот это человеческая культура. И поскольку он не осознает, что он творит, война напоминает ему. Это реакция на убийство животных, на эти различные формы насилия над природой. Как издевается человек? Никто так не издевается, дорогие мои. Но вы же не слепые, вы разумные люди. Давайте вот не по-человечески так же посмотрим. Просто на живых существ, которые рядом с нами находятся. Не только на наших близких людей, детей, знаете. На все посмотрим глазами Бога. И что мы увидим? Сколько зла творит человек. И сколько об этом говорится, он не слышит ничего. Он ослеплен этой своей ложной гордостью, своими эгоистическими желаниями. Он на все готов ради себя. И в конце концов он такую карму производит, жуткую вообще, этими бойнями, особенно бойней. Что начинается война. Не думайте про политику. Любая политика приводит к войне. И коммунистическая, и капиталистическая, и социалистическая, любая. Всегда найдутся антагонисты. Найдутся обязательно. На любой изм есть антагонизм. Это не важно. Важно, что мы прекратили насилие. Они установили какие-то свои измы здесь, эгоистические. Как человеку понять? Как человеку понять, что есть еще другой взгляд, не только его эгоистический взгляд? Война! Вот этот ужас, он начинает понимать этот ужас, потому что касается его непосредственно, человека. А животного касается, он не замечает. Сейчас прозревают веганы, допустим, и говорят об этом. Какое вы имеете право убивать животных? Они говорят, кто вы такие? И люди начинают прозревать, боже мой. Что-то в этом есть. Действительно, а кто на такое право вообще? А что мы о себе думаем? Так что по-человечески мы ничего не поймем. Давайте читать Бхагавад-гиту. А Паруше есть сверхчеловеческое знание. Если вам жалко людей, если вы сострадаете людям, это хорошо. Но если вы при этом убиваете животных, то это философия сатаны. Есть еще у нас в аудитории? Вопросы кончились, да? Спасибо большое, что пропадаки, джай.